Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Национальная судебная палата Испании ведет расследование информации о вмешательстве России в события в Каталонии и возможной причастности российских спецслужб к поддержке референдума за независимость этого автономного региона Испании 2 года назад. Многие обстоятельства дела держатся в секрете, рассказывает корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
Известно, что дело ведет начальник 6-го следственного отдела палаты Мануэль Гарсия Кастильон. Несмотря на то, что на расследование наложен гриф секретности, стало известно, что Гарсия Кастильон изучает, помимо всего прочего, предполагаемую вовлеченность в события офицеров российской военной разведки из так называемого подразделения 29-155. Это подразделение, по версии западных, в том числе испанских спецслужб, занимается за пределами России подрывной деятельностью и убийствами. Считается, в частности, что его сотрудниками был отравлен в Великобритании бывший полковник Сергей Скрипаль. Упоминается в деле и некто Сергей Федотов, совершивший в разное время несколько поездок в Каталонию. Испанцы утверждают, что речь идет о 46-летнем сотруднике военной разведки России, подлинное имя и фамилия которого Денис Сергеев. В Каталонии он мог встречаться с российской агентурой. Ну а целью вмешательства Москвы, по мнению большинства местных экспертов, является дестабилизация обстановки в Каталонии. Там, кстати, и сейчас не прекращаются уличные беспорядки. Подробнее о возможных целях России рассказывает аналитик по вопросам безопасности медиахолдинга «Интерэкономия» Бруно Наварро.
Все, что может навредить и внести разлад в Европейский Союз в ходе этой новой холодной войны с Западом, выгодно Москве, поэтому она и поддерживает сепаратистов. Таким образом, Россия превратилась в соперника Испании. Она нападает на нас, используя ситуацию в Каталонии и доводы сепаратистов. Кроме того, Москва пытается таким образом наказать нас за критическую позицию по Восточной Украине и Крыму, видимо, полагая, что платит нам той же монетой.
Российское вмешательство в дела Каталонии параллельно рассматривается и в следственном суде №1 Барселоны. Представители России, по его версии, изложенной на днях газеты «El Periódico», поддерживали контакты с каталонскими политиками накануне незаконного провозглашения последними независимости в октябре 2017 года. Так один из россиян, фамилия которого не приводится, называется в деле эмиссаром Путина. С ним встречался бывший глава администрации Каталонии Карлес Пучдемон, скрывающийся ныне от испанского правосудия в Бельгии. Известно, что реакция Мадрида на объявление Каталонии суверенитета была жесткой. Независимость немедленно отменили, и регион на время лишился своего статуса автономии, то есть самоуправления. К тому же большинство лидеров-сепаратистов оказались за решеткой. Что касается Москвы, то она постоянно утверждает, что никогда не вмешивалась в каталонские события, во внутренние дела Испании. Аналитик Наварро не стал комментировать материалы последнего расследования Национальной судебной палаты и Барселонского суда. Он полагает, что выводы можно будет сделать, лишь дождавшись окончания следствия. Журналист предпочел остановиться на уже хорошо известных фактах. Бруно Наварро.
С одной стороны, Путин неоднократно заявлял, что события в Каталонии – это внутреннее дело Испании. Но при этом похоже, что главным государственным средством внешней пропаганды, какими является RT и Спутник, дано указание бомбить нас материалами с порой искаженными фактами, но всегда в поддержку независимости Каталонии.
Кроме того, испанцам известно, что именно с территории России поддерживались сайты сепаратистов. Так что полиция не могла закрыть их, как того требовали судебные органы. Одновременно распространением в социальных сетях идей каталонских радикалов занимались, как выяснили спецслужбы, российские боты. Так, за призывами в сетях поддержать независимость следовали десятки тысяч ретвитов, исполненных роботами. Впрочем, выявленные в интернете факты приписывались официальной Москвой неизвестным хакерам, а публикации в СМИ оправдывались особым мнением авторов, пользующихся свободой слова. Отмечу попутно, что предполагаемое вмешательство России в дела Каталонии еще 2 года назад обсуждалось в Конгрессе депутатов в парламенте страны. Вот что заявил тогда лидер центристской партии «Граждане» депутат Альберт Ривера.
Враги Европы не знают отдыха. Враги Испании тоже. Тем более, что речь идет об одних и тех же лицах. Ну, а каталонские сепаратисты очень рады, что нашли для себя столь опасных друзей среди тех, кто хотел бы расчленить Испанию и Европу в целом. Таким образом, у нас достаточно оснований для беспокойства. И это не мое мнение. Об этом предупреждает Европейский Союз и спецслужбы разных стран. Они говорят о возможном вмешательстве, о кибератаках, о краже хакерами информации и о других видах подрывной деятельности со стороны России.
Еще одна деталь последнего расследования, которая вызвала не столько тревогу, сколько усмешку испанских наблюдателей. При обыске в одном из офисов сепаратистов был найден черновик документа 2-летней давности. Написан он на каталонском языке. Речь идет о приглашении на церемонию провозглашения независимости, которая состоялась 27 октября 2017 года. В нем говорится: «Дорогой Владимир Вольфович, нам известна ваша твердая позиция в защиту демократических прав, поэтому мы приглашаем вас на заседание каталонского парламента, на котором будет провозглашена независимая республика Каталония». Испанцы не знают, получал ли Жириновский это приглашение. Ясно лишь то, что он им не воспользовался.
Напоминаю, что этот репортаж подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Антиправительственные манифестации все еще продолжаются более чем в 90 городах и селениях Ирана. Эти выступления представляют собой серьезную проблему для иранского руководства в нынешних политических обстоятельствах. Поэтому, возможно, их подавление идет на редкость стремительно и жестоко. Все случилось быстрее, чем во время схожих протестов 2 года назад. В 2017 году в Иране жители 80 населенных пунктов, напомню, вышли на акции протеста из-за низкого уровня жизни. Тогда погибли не менее 22 человек, а сейчас число только убитых явно достигло 200. Протесты в Иране начались 15 ноября в ответ на повышение вдвое цен на бензин для розничных потребителей. Это льготный, субсидируемый властями товар, который в Иране все еще дешевле, чем почти во всех остальных странах мира. При этом президент Ирана Хасан Рухани 20 ноября заявил о победе над заговором врагов, добавив, что у людей есть право на недовольство действиями властей. О сложившейся ситуации мне рассказывает политолог-востоковед и знаток Ирана Николай Кажанов.
Насколько велик масштаб противостояния на сегодняшний день? И можно ли верить официальным лицам в Тегеране, утверждающим, что протесты прекратились?
До конца уверенным быть невозможно в той информации, которая говорится с официальными властями Ирана. Мы имеем дело с информационной войной, которая ведется Ираном против США, США против Ирана и с американскими союзниками в вопросе оказания давления на Иран. Поэтому правда здесь, как в одном американском сериале, она вот где-то рядом, но не совсем здесь. Я склонен к тому, что, скорее всего, протестная активность в Иране потихонечку идет на спад. Об этом, в частности, говорит тот факт, что доступ к интернету они все-таки приоткрывают. Это во-первых. Во-вторых, опять же, по той информации, которая просачивается в сеть, волнения действительно были и масштабные, ну и, в принципе, и остаются, затрагивают до 90 населенных пунктов. Но с точки зрения массовости, то, что удается услышать, узнать, есть такое ощущение, что, как и 2 года назад, масштаб людского участия не настолько велик, как, например, это было в 2009 году.
Всплеск вот этого недовольства последних дней, перешедший в общем в уличное столкновение, это была неожиданность для властей, или они могли бы предвидеть подобное развитие событий? Потому что о могуществе иранских спецслужб ходят самые страшные слухи. Вот как же они допустили, что называется, подобное?
Слухи о могуществе КГБ не спасли Советский Союз от развала, если так говорить. А если говорить об иранцах, то я думаю, что иранское руководство сознательно пошло на поднятие цен на бензин, понимая, что это один из тех шагов, которые оно просто физически должно сделать, чтобы обеспечить свое выживание в долгосрочной перспективе. настраиваясь на достаточно затяжную санкционную войну с США. Если обратить внимание, опять же, на события последних месяцев, иранское руководство навязчиво повторяло, что подъема цен на бензин, скорее всего, не будет, и что беспокоиться не о чем. То есть, если к этому готовились, то, скорее всего, и прекрасно понимали возможные последствия с точки зрения дестабилизации иранской улицы. Ну, соответственно, как мы уже видим, оказались и готовы против этих протестов бороться.
Иран, нефтедобывающая страна, находится и так чуть ли не на первом месте в мире по размерам вот этих субсидий, которые власти выплачивают собственному населению, чтобы компенсировать их затраты на приобретение бензина. Вообще, оборачиваясь назад, вот как так вышло?
Все это уходит своими корнями в исламскую революцию 1978-79 годов, когда пришедшее к власти духовенство объявило о своем намерении особое внимание уделить защите именно малоимущих слоев населения. То есть оно целенаправленно указало ту социальную базу, на которую будет опираться. И вот эти субсидии фактически являются формой покупки верности этого населения. Более того, в нынешних обстоятельствах говорить об отмене этих субсидий не совсем правильно. Речь идет об их оптимизации. Потому что параллельно с повышением цен на бензин, правительство планирует нарастить объем прямых выплат населения. То есть население уже обещано, что малоимущим слоям будет выплачиваться как минимум 2 раза в месяц пособие. Поэтому иранское руководство сократило объем средств, который просто выплачивался всем, и сделало его более целенаправленным. А во-вторых, как показал опыт 2010 года, когда была предыдущая монетизация льгот повышения цен на топливо, прямые выплаты в форме наличных денег, они оказывают больший психологический эффект с точки зрения как бы поднятия рейтингов правительства, чем вот поддержка дешевых цен на топливо, скажем.
Но ситуация вообще в Иране крайне нерадужная. И Хасан Рухани кричит о том, что вообще никакого, ни малейшего недовольства нет, есть лишь заговор врагов. Вот возможно ли, что с этим самым иранским руководством случилось то же, что рано или поздно, но всегда случается с подобными властителями? Они все просто слишком старые, может быть, уже, и слишком костные, чтобы догадаться вовремя о том, что общество от них стало уставать.
Нет, я здесь с вами не соглашусь, потому что, в принципе, в отличие от российской политической системы, где мы имеем перед собой пример постепенного превращения всего происходящего в такое псевдополитбюро, иранская политическая система, она очень гибкая и приспосабливается, опять же, для обеспечения своего выживания под требования времени. То есть, действительно, для них является неприемлемым факт отказа от идеи Исламской Республики. Но в рамках нарратива исламско-республиканского руководства готово идти на определенные изменения, если необходимо. Хасан Рухани, скорее всего, здесь говорит о двух других вещах. Это, во-первых, о том, что действительно частично вот нынешняя ситуация, она обусловлена существующим внешнеполитическим давлением, речь идет прежде всего о американских санкциях. И второе, тем, что существует целый лагерь внутриполитической элиты иранской, недовольной именно им. И надо отдать должное, что они активно используют вот нынешнюю непростую экономическую ситуацию, чтобы просто натравить часть населения на Хасана Рухани и создать необходимый фон на предстоящих парламентских, а потом президентских выборах, которые, в свою очередь, зададут фон, скорее всего, для определения верховного лидера Ирана в ближайшие 5 лет.
А что это за часть такая элиты, которая настроена против Рухани? Она, что называется, консервативнее его или либеральнее? Левее или правее?
Нет, она намного консервативнее его. Как раз неспособность Хасана Рухани оправдать ожидания населения на улучшение социально-экономической ситуации, провал, собственно говоря, договоренности по СВПД, активно используется именно консерваторами, чтобы укрепить свои позиции, которые значительно ослабли во время президента Махмуда Ахмадинежада. И сейчас консервативные силы, скажем так, даже в ряде случаев ультраконсервативные силы, пытаются взять своеобразный реванш. Другое дело то, что Рухани фактически делает те же шаги, которые будет делать любое правительство Ирана. Оно фактически пытается обеспечить выживание страны, что частично подразумевает и реформу нынешних социальных субсидий. То есть если на данный момент был бы не Рухани, а кто-то другой из консервативного лагеря, он сделал бы то же самое. В этом плане консерваторы должны быть благодарны Рухани, что он принял фактически удар на себя и будет его принимать, судя по всему, еще и дальше. Так как реформа целых направлений экономических в Иране, она просто неизбежна, если иранцы хотят обеспечить свое выживание.
Но вот в этом году мы очень много говорим о размахе протестных движений по всему миру. От Гонконга и Ливана до Франции и Чили и Эквадора. В большинстве случаев, я бы сказал, везде, начиналось все с недовольства какой-то мелочью, повышения платы там за что-то. А заканчивалось иногда прямо восстанием. Нынешние антиправительственные выступления в Иране, вы говорите о неизбежных больших реформах, это все-таки больше социально-экономический протест или уже глубинно-политический? А с учетом местной специфики он может быть еще и такой идейно-светский?
Пока что я бы все-таки сказал, что это экономический протест. То есть, да, действительно, высказывание политического характера имеет место быть. Есть даже заявление о необходимости отмены исламского строя, перехода на республиканский. Но пока что, опять же, судя по той скудной информации, которую мы получаем из Ирана, видно, что количество людей, которые переводят этот протест из экономического в политический, пока невелико. И я бы сказал, что, опять же, учитывая, что протестные акции, конечно, географически, они намного превосходят те же волнения 2009 года, по количеству человек, я думаю, что они меньше. Плюс, ко всему прочему, с точки зрения, опять-таки, организационной структуры, здесь не прослеживается некой там единой руководящей силы. Просто люди выходят на улицы. А с перекрытием интернета и усложнением вариантов его использования, то возможности по объединению такому самоорганизации, они еще больше уменьшились. Хотя, конечно, не следует полностью недооценивать протестный существующий потенциал в Иране. Но он пока не настолько велик, чтобы говорить о наступлении некой революции.
Это было мнение политолога Николая Кожанова. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время сделал несколько заявлений, касающихся НАТО, Европейского Союза и России. Он высказался за возвращение Москвы в Совет Европы и в Большую Семерку, Восьмерку, и заявил послам стран ЕС о необходимости общей нормализации отношений с Владимиром Путиным. О том, что стоит за всеми этими заявлениями, мой коллега и соавтор этой программы Ярослав Шимов, знаток европейской политики и истории, рассказал в интервью обозревателю «Радио Свобода» Андрею Шароградскому.
Давайте начнем с заявления Макрона по поводу НАТО. Это вот выражение, которое в российских СМИ, по крайней мере, интерпретируется как «смерть мозга», так он выразился о нынешнем состоянии Североатлантического Союза. А насколько корректен, на ваш взгляд, такой перевод, и если он корректен, то что стоит за таким жестким заявлением?
Да, перевод корректный, судя по всему, Эммануэль Макрон так и сказал, потому что в английском тексте интервью с журналом «Экономист», в общем, это выражение есть, и никто его не оспаривал, ни сам Макрон, ни канцелярия французского президента, так что, видимо, он это имел в виду. Есть такая стадия умирания человека, когда мозг у него уже считается умершим, хотя какие-то другие органы еще могут работать, сердце биться, например, и так далее. Почему? Вопрос очень серьезный, потому что над ним ломают голову европейские и не только аналитики, почему Макрон вдруг пошел в такую атаку на Североатлантический Союз. Тут нужно принять во внимание то, что Эммануэль Макрон в последнее время очень активно презентует себя как такой лидер Европы. Он, с одной стороны, призывает к большей европейской интеграции, в том числе и в плане обороны и безопасности. Он, например, является сторонником создания европейской армии, то есть, в общем, таких достаточно уже солидных, не как сейчас, там есть пара бригад совместных, которые действуют в основном в составе НАТО, а солидной армии, которая, в общем, подчинялась бы так или иначе Европейскому Союзу, без участия Соединенных Штатов, естественно, и вне механизмов НАТО. И он выступает за более тесную политическую интеграцию Европейского Союза, то есть переход такой к полноценной федерации или даже чему-то типа, назовем это так, Соединенных Штатов Европы. Это его давняя мечта, но при этом Макрон высказывается также достаточно критично в отношении американской политики. Он говорит буквально о нестабильности нашего американского партнера, имея в виду, видимо, позицию и политику президента Трампа, который упрекал европейских союзников по НАТО в том, что они недостаточно платят за свою безопасность, недостаточно большие вносы в бюджет НАТО делают, что, в общем, правда, потому что там есть договоренность о потолке в 2% ВВП расходов на оборону. И этот потолок превысили всего лишь несколько стран. Насколько я помню, Великобритания, Польша, Греция и, может быть, еще кто-то, а всего-то стран 29 в НАТО входит. То есть это планы Макрона, который хочет играть большую геополитическую игру. Некоторые аналитики считают, что это связано с тем, что внутриполитическая игра ему не очень удается. У него были эти массовые выступления движения желтых жилетов, у него обрушился рейтинг доверия, у него не получились экономические реформы, которые, собственно, вызвали эти протесты. Поэтому он решил перенести, как это французские президенты на самом деле делали часто и в прошлом, упор на внешнюю политику и за счет вот этого традиционного, не хотелось бы употреблять слово «раздувание», но как бы такой традиционного акцента на этот «grandeur de France», это французское величие, это традиция еще от Шарля де Голля, если не раньше идет, добиться повышения опять своей популярности. То есть это как бы одна интерпретация мотивов Макрона. Другая интерпретация, она сугубо геополитическая, что на самом деле Эммануэль Макрон боится, что Европа останется одна. Вот такая бедная Европа, оставшаяся в геополитическом одиночестве. Соединенные Штаты как-то уходят в более-менее самоизоляцию, согласно этой версии, а Россия все больше и теснее дружит с Китаем. И вот в качестве противовеса этому Макрон предлагает вот эту новую систему европейской безопасности, так сказать, оторваться от Америки, уже не уповать на ее зонтик безопасности, как всю послевоенную эпоху, и, с другой стороны, налаживать отношения с Россией. Вот это другой момент, очень важный, последних заявлений Макрона, которые звучат уже несколько месяцев. Он за то, чтобы всячески стараться пойти навстречу Владимиру Путину и Кремлю в решении внешнеполитических задач и найти какой-то модус вивенди, какой-то компромисс, который позволил бы укрепить европейскую тем самым безопасность и немножко оттащить Россию от Китая.
То есть главный смысл заключается в том, чтобы оттянуть Россию от Китая. В альянсе России с ним Макрон видит главную опасность.
Да, безусловно. И он считает, что Россия ценна так же, как, ну что ли, партнер в сфере безопасности при общении или при урегулировании ситуации к югу и юго-востоку от Европы. Имеется в виду в первую очередь Ближний Восток, где Турция, которая ведет себя в последнее время очень, ну, скажем так, самоуверенно, мягко говоря, где несколько стран, которые в результате не очень, так сказать, удачной арабской весны, ну, де-факто находятся либо в состоянии полного разложения, либо в состоянии острых внутренних конфликтов, все это вызывает волны миграции в Европу из этих регионов. И вот, по мнению Макрона и его советников, Россия здесь может помочь как-то этот регион стабилизировать. У нее там что-то получается действительно в последние годы, если мы возьмем, как она, грубо говоря, подсуетилась и вошла в сирийский конфликт в качестве сейчас уже очень важного игрока. То есть в этой игре Франция тоже делает ставку на Россию, что вызывает, естественно, недовольство не только Соединенных Штатов, но и, например, восточноевропейских стран, которые традиционно настроены скорее проамерикански. Например, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий очень резко отреагировал, даже, я бы сказал, совсем не дипломатично отреагировал на заявление Макрона. Он назвал его безответственным и сказал, что президент Макрон, в отличие от нас, находится в иной ситуации. Он не чувствует жаркого дыхания русского медведя на своей шее. Вот такие круги по воде пошли в результате последних заявлений Эммануэля Макрона. Но я бы добавил еще одну вещь, касающуюся Китая. То есть, с одной стороны, как бы по поводу Китая опасения, а с другой стороны, только что Макрон побывал в Китае, встретился с Си Цзиньпином. Подписали там французские представители и лично президент контрактов на сумму 15 миллиардов долларов. Очень неслабая, как вы понимаете, сумма. И довольно мягко Макрон сказал, что да, я поговорил с Си Цзиньпином, в частности, о Гонконге, призвал всех к миру, дружбе и успокоению, но как бы очень остро это не прозвучало. То есть, с другой стороны, Макрон играет еще и дополнительную игру, то есть он ищет еще и свою дорогу в Пекин. И вот это уже всех ставит совсем в тупик. То есть что, собственно, этому человеку нужно? Видимо, он просто по известному правилу кладет яйца в разные корзины, где, так сказать, больше будет возможность какой-то прибыли.
А если возвращаться к России, если говорить о том, что Макрон хочет налаживания отношений, ну, это должно подразумевать, наверное, отмену санкций, какое-то сближение, но все-таки какие-то границы он обозначает? Звучит ли, скажем, Крым в этих его заявлениях? Может ли такое случиться, что Франция призовет партнеров по Европейскому Союзу и сама в первую очередь признает Крым в составе России?
Крым сейчас вообще в коммуникации, так сказать, западной дипломатии с российской, и в целом его как бы и нет. Этот вопрос отложили, то есть формально, конечно, Запад не признает принадлежность Крыма России. С другой стороны, ключевым моментом является все же урегулирование конфликта в Донбассе. И там действительно Франция очень активна вместе с Германией, которая наоборот, я бы, кстати, этот момент так в скобках еще добавил, очень важный момент, активизация Макрона совпадает с резким ослаблением позиции Ангелы Меркель и Германии в целом, которая сейчас переживает такой момент, ну, эпоха Меркель явно заканчивается, она скоро уйдет. Непонятно, кто ее сменит. Там партии на обеих флангах, радикальные партии, правые и левые, их популярность растет, популярность двух правящих партий снижается. Поэтому Германия сейчас в кризисе, и она так тихо немножко такую ушла частичную самоизоляцию. И за счет этого Франция набирает, наоборот, очки. Так вот, для Франции сейчас важно, на каких условиях будет урегулирован конфликт и удастся ли урегулировать конфликт в Донбассе. И здесь тоже ходят разные спекуляции со ссылкой на разного рода анонимные дипломатические источники по поводу того, будет ли Франция подталкивать Владимира Зеленского и правительство Украины к тому, чтобы принять, что называется, максимально приемлемые для России условия этого урегулирования. Вот, в частности, мелькают такие сообщения со ссылкой на неназванных российских дипломатов в западных СМИ, что якобы Россия хочет такого варианта, который напоминает китайский вариант «одна страна, две системы» относительно вот этих регионов, сейчас неподконтрольных Киеву. Понятно, что для Украины это было бы, ну, большим поражением, честно говоря, потому что в реальности речь идет, что там будут только украинские флаги, а вся реальная администрация будет в руках тех, в чьих она руках и сейчас находится. Готова ли Франция зайти настолько далеко в урегулировании конфликта в Украине для того, чтобы потом налаживать за счет этого более близкие отношения с Москвой, до сих пор не ясно. Формально по-прежнему все говорят о соблюдении Минских соглашений, о том, что нужно провести встречу в этом нормандском формате и дальше добиваться взаимоприемлемого какого-то соглашения, но телодвижения Макрона заставляют подозревать, что, в общем, Франция готова на уступки России. Вопрос, будет ли она поддержана другими серьезными державами, в частности Германией, в этом своем стремлении.
О планах и словах Эммануэля Макрона рассказывал мой соавтор, европеист Ярослав Шимов. Вы слушали программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.